Лев Толстой. Божеское и человеческое. Глава первая. Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством. Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными к низу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом, в военном сюртуке с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. «Генерал-адъютант такой-то», — выводил он с длинным росчерком и откладывал. В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми сморщенными от старости и мыла выхоленными пальцами он аккуратно сравнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно вычитанной суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор со своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что кроме динамита было много улик, доказывающих, что Светлогуб был главой шайки. И вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон, лацканами, неровно забилось сердце. И он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел, и если не отменить, то отложить приговор. Воротить, не воротить... Сердце еще неровнее забилось. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер.
«Иван Матвеевич уехал?»
«Никак нет, ваше высокопревосходительство. В канцелярию изволили пройти».
Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение, слушавшего на днях его сердце врача.
«Главное, — сказал врач, — как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего — волнение. Ни в коем случае не допускайте себя до этого.
Прикажете позвать?»
«Нет, не надо, — сказал генерал. «Да, — сказал он сам себе. Нерешительность хуже всего волнует. Подписано и кончено. Как постелишь, так и поспишь», — сказал он сам себе любимую пословицу. «Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений», — прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать себе жестокость, которой не было в его сердце. И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем. Как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал:
«Надеюсь на тебя. Как ты не жалел себя на войне, ты также решительно будешь поступать в борьбе с красными. Не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай».
И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю:
«Одно мое желание – отдать жизнь на служение своему государю и отечеству». И, вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил.
«Чай подан?» – спросил он.
«Сейчас подают, ваше высокопревосходительство».
«Хорошо, ступай».
Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса. У жены генерала были гости. Губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последний, незамужней дочери генерала. Жена генерала сухая, с холодным лицом и тонкими губами. Сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа.
«Всякий день новые и новые донесения, открывают заговоры и всякие ужасные вещи, и это все ложится на Базиля, он должен все решать. «Ах, не говорите», — сказала княжна. «Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе». «Да, да, ужасно. Верите ли, он работает 12 часов в сутки, и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь».
Она не договорила, увидав входящего мужа. «Да, вы непременно послушайте его. Барбини — удивительный тенор», — сказала она, приятно улыбаясь губернаторше о вновь приехавшем певце, так натурально, как будто они только об этом и говорили. Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной, за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу.
«Каково? Мы не видались нынче?»
Сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху. Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столику и разговорился с губернатором о последних новостях.
«Нет-нет, о делах не разговаривать, запрещено», — перебила речь губернатора жена генерала. «А вот, кстати, и Копьев, он нам что-нибудь веселое расскажет».
«Здравствуйте, Копьев!» И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех.